Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В горах Чечни на границе Нажа-Юртовского и Веденского районов продолжается операция по поиску группы боевиков, которая минувшей ночью напала на население Биное-Ведено. Отряд боевиков численностью до 60 человек после того, как покинул село, разбился на группы, которые разошлись в нескольких направлениях. В результате нападения убиты 3 местных жителя. По некоторым данным, боевики похитили 3 человек. Кроме того, сожжены 5 домов и 2 машины, принадлежавшие работникам милиции. О том, контролирует ли руководство Чечни ситуацию в республике, обострившейся за минувшие сутки, мы говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Удивил ли вас эти сообщения, поскольку... Вообще-то вакуум информации из республики, может, это рядовое событие?
Вы знаете, вот в последнее время, я бы сказал, это становится уже из ряда таких рядовых событий. Дело в том, что вот заголовок вынесли, контролирует ли руководство республики ситуацию. Вы знаете, однозначно можно ответить, что вот на протяжении этих 8 лет это видно. Не контролируют, либо же контролируют так, что от этого контроля просто рыдать хочется.
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов отмечает дерзость боевиков.
Нападение на Биное-Ведено. На мой взгляд, это означает, что у боевиков достаточно сил и достаточно, скажем, возможностей оперативных нападать большими силами, а если несколько домов сожжено, там не было... 5 или 10 человек. Я думаю, что там было человек 30. Их было много, они зашли и они ушли. В общем-то, никакой особой новости в том, что существует такое подполье, вот для меня лично нет. Это война, которая продолжается. И Рамзан Кадыров, безусловно, не может контролировать всю республику жесткой рукой, потому что здесь ведь какой парадокс. Жесткая рука хороша тогда, когда она может сжимать в своем кулаке все. Если какая-то часть остается не зажатой этой жесткой рукой, то именно эта жесткость и провоцирует ответные ходы.
Абсолютно согласен с Вадимом. Дело в том, что вот есть такое общее мнение, что на Кавказе уважают силу. Так вот, я бы хотел сказать, что на Кавказе не уважают грубую силу, против грубой силы борются. На Кавказе уважают силу права, силу закона. Вот это уважают. Поэтому очень часто путают вот эти вот два понятия, и результат мы видим.
Судя по тому, что малоизвестные фамилии лидеров боевиков, может, выросло их новое поколение, которое не знакомо с кланом Кадыровых.
Вы знаете, сейчас там очень много новых молодых вот этих руководителей незаконных вот этих формирований, как их принято называть. Вот, допустим, Усман Мунцигов, позывной «Шатрал». Представляете, 1975 года рождения. То есть, это становление вот этого молодого человека произошло вот именно вот в обстановке вот этого криминального беспредела, хаоса. И в результате мы получили то, что получили. Но и с этим можно было бы, знаете, как-то бороться, как-то регулировать, если бы была идеология. Вся беда нынешних чеченских властей в том, что у них нету этой идеологии. А там, где пустота, эта пустота занимается другой идеологией, и, я бы сказал, очень успешно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню о том, контролирует ли руководство Чечни ситуацию в республике, обострившейся за минувшие сутки. Мы беседуем с политологом Русланом Мартаговым, он находится в нашей студии. Лидер международного евразийского движения Александр Дугин не придает большого значения инциденту.
Совсем недавно половина населения Чечни могли напасть на другую половину, поэтому тот факт, что в Чечне есть боевики, есть силы, сопротивляющиеся России, единству территориальному Кадырову в том числе, это факт. Но их стало бесконечно мало. Сегодня пришел неприятный инцидент, когда они напали на поселение. но на самом деле из этого рано делать вывод из того, что Кадыров не крепко держится или существует достаточно организованное противодействующему военное образование. Есть отдельные группы, они сейчас могут действительно нанести определенные неприятности, но общий контроль сейчас, безусловно, находится в руках Кадырова процентов там на 99%.
А в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда это был байский социализм, сейчас это байский капитализм. Это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Башкирия. Два в одном. Прошлое и настоящее как объект судебного разбирательства и внесудебных разборок. Разница во времени. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, контролирует ли сегодняшний руководство Чечни ситуацию в республике, мы беседуем с политологом Русланом Мартаговым.
Я немножко не согласен с уважаемым Дугиным. Дело в том, что я напомню этому господину, что совершенно недавно тот же Кадыров Рамзан говорил, что боевиков осталось человек 40. После этого он говорил, что все... Там никого не осталось, подполье полностью разгромлено. Сегодня вот этот случай, взрывы в кафе, Алхазур Утор, куда зашли тоже боевики, и зашли в порядке довольно достаточном, тем более выставили оцепление и блокпосты. Так что вкупе с сообщениями о том, что молодежь продолжает уходить в горы, я думаю, что господину Дугину надо пересмотреть свой взгляд на ситуацию в Чечне.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир. Я, если вы позволите, опять хотел бы поздороваться с Русланом на чеченском языке. Вы заговорили, Руслан, дел эту, дел дикник хилигун.
Амин.
Значит, Руслан, вот я хотел бы поделиться с вами своими соображениями и чтобы послушать комментарий, отражающий вашу личную точку зрения на предмет следующего. Вот, ну, я уже 16 апреля говорил о том, что в целом мне нравится то, что делает Рамзан в Чечне, но, тем не менее, не стало ли вот эти заявления о том, что якобы там 70-80 шайтанов всего осталось, вот провоцирующим то, что произошло, я имею в виду вот то, что вы уже перечислили, кафе, ножа-юрт и так дальше. Спасибо.
Я целиком и полностью согласен с точки зрения Магомеда. Действительно, есть такой провоцирующий момент в этих заявлениях. Мол, вот ты так говоришь, а мы тебе такое покажем. Но я бы не придавал особо большого веса вот этим вот этому моменту, я имею в виду провоцирующему моменту. Дело в том, что там все развивается по плану, но, к сожалению, не по плану тех, кто хотел бы мира и спокойствия на этой территории, а по плану тех, кто хочет сохранить территорию регулируемого конфликта и хочет сохранить этот конфликт для последующего использования вот в своих целях.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Март, у меня такой вопрос. Как вы полагаете, большинство чеченцев хотят остаться в составе Российской Федерации или не хотят, и при первом же удобном случае захотят снова от России отложиться? Ваше мнение. Благодарю вас.
Спасибо за вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Если бы большинство чеченцев хотели бы выйти из состава России, они бы давно уже вышли. Я напомню нашим слушателям вот два таких факта показательных. В 93-м году мы вышли на бессрочную митинг, который был расстрелян. Главным требованием нашего митинга было то, что мы просили Дудаева, требовали от Дудаева проведения референдума по поводу взаимоотношений с Россией. Мы просили провести этот референдум, зная, что 90% чеченцев ответят, что да, они хотят быть в составе России. Дудаев это тоже знал, поэтому нас расстрелял. И другой еще факт. К концу прошлой первой войны из 440 населенных пунктов Чеченской Республики в той или иной мере, включая города Грозный и Аргун, пострадали только 19 населенных пунктов. Из всех остальных населенных пунктов боевиков выгоняли. Я думаю, что я вам ответил.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в нашем народе укоренилось мнение, что мирных чеченцев в природе просто не существует. И последние события лишь подтверждают правоту этого мнения. Так уж сложилось, что ваш народ всю свою историю промышлял набегами на соседей. Вы грабили, убивали и вечно плакали, что вы бедные и несчастные, прикрываясь своими детьми, умело прикрываясь.
Ну, спасибо за вопрос, хотя бы я сказал, не очень корректный вопрос. Если бы мы всю жизнь были бы такими, вы знаете, то, наверное, мы не выжили бы. Невозможно выжить такому народу. Этот народ исчезает. И другое еще. Я бы вам посоветовал, знаете, более, ну, скажем так, беспристрастным взглядом почитать историю. И не читать историю, которую сочиняли по требу вот сегодняшнему дню или тем же царским властям. Просто есть разные источники. Пожалуйста, почитайте и потом сделайте вывод.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», ничуть не удивлен происходящим.
Ну, это, в общем, не первая и, видимо, не последняя история за последние месяцы. Начиная с конца зимы, в общем, периодически поступают сообщения о том, что достаточно большие группы боевиков заходят в те или иные населенные пункты, причем люди, живущие на месте, утверждают, что это не одна и та же группа, как можно было предположить, слушая оптимистические заявления командования и чеченских властей о том, что боевиков осталось 50-60 человек на всю республику. Вот если бы это было так, то, видимо, следовало бы ожидать, что в каждое село заходит одна и та же группа. Так вот, судя по тому, что говорят очевидцы, это не так. Свои группы боевиков локально есть во всех районах, и, к сожалению, ситуация не меняется к лучшему.
Господин Сухов абсолютно прав. Если бы там действительно одна только группа боевиков ходила, то давно бы она уже была расшифрована и уничтожена. Он прав еще в том, что в каждом районе есть группы боевиков. Они координируют свои действия, они друг с другом поддерживают связь. И я бы сказал, что выступают по общему плану.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к нашему и вашему собеседнику. Дело такое. По нашим официальным каналам во всех СМИ показывают Чечню там тишина и спокойствие. Вопрос такой у меня. Поддерживают ли все чеченцы, все население Рамзана Кадырова, героя России, или нет? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Если бы все население Чечни поддерживало героя России Рамзана Кадырова, то боевиков там бы вообще уже не было бы. Я думаю, что я вам ответил. Да, есть еще одна информация, кстати, очень интересная, Володя. Дело в том, что, оказывается, в это село, как мне сегодня сообщили, на протяжении двух войн боевики вообще не заходили. Дело в том, что, оказывается, в этом селе живут родственники жены одного из братьев Ямадаевых. Вот представляете, какая ситуация? Произошел скандал между Кадыровым и Ямадаевым, и в то село, в которое две войны не заходили боевики, заходят боевики. Вот интересное совпадение.
Да, никогда оно не упоминалось в сводках военных действий.
Да, так и было.
Слушаем вопрос из Петропавловска на Камчатке от Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Прежде чем задать вопрос, я немножко так освещу, что я имею в виду. Начну с того, что в 1987 году в военно-историческом журнале под редактором Филатова были опубликованы интересные данные. Количество предателей во время Второй мировой войны на 1000 жителей одной национальности. Так вот, самое малое количество предателей было среди кавказских народов. Самое большое число на 1000 жителей героев Советского Союза было среди кавказских народов. А самое большое количество предателей как раз было среди русских. В связи с этим, как здесь не вспомнить Михаила Евграфовича, который писал, если русским предоставить возможность выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого вместе с ним. Убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым, как Николая Второго.
Ну да, тут, вы знаете, этот вопрос на долгий такой разговор, но по числу предателей, хотя это я даже не знаю, как об этом можно говорить, ну вот такая дурацкая ментальность у кавказских народов, ну, не любят они предавать, что тут поделаешь.
Да, мы обычно на эту тему говорим 23 февраля, в день депортации, потому что тогда как раз инкриминировалось чеченскому народу сотрудничество с немцами.
Ну да, нам еще приписывало, что мы Гитлеру белого мерина подарили, хотя он и не заходил на нашу территорию, в общем, чего только не приписывали.
Слушаем вопрос из Чечни. Сейчас перезвонит радиослушатель из Чечни. Давно ли вы были в своей республике, и правда ли все то, что действительно показывают в официальных пропагандистских новостях?
Ну, то, что в телевизионных картинках показывают, это естественно, это правда, но нам не показывают то, что за фасадом этого всего происходит. Ну, а за фасадом, вот видите, это, понимаете, это только крайнее проявление того, что происходит в республике, крайнее проявление той ситуации, которая сложилась в республике, к сожалению.
Вот перезвонил радиослушатель Магомед, вам слово.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Вот уважаемому гостю хочу. Вам не кажется, что то, что происходит в Чечне, сегодня вы видите, какая ситуация, то Ясаев Аланбек, то Сулим Ямадаев, все, которые стояли за целостность России, сегодня их пачкают, а боевики со всех сторон наступают. Вам не кажется, что ситуация идет к третьей войне?
Ну, вы понимаете, Магомед, о том, что ситуацию готовят к третьей войне, я говорю уже с тех пор, как туда назначили Кадырова, потому что другого объяснения вот такому кадровому решению я просто не мог для себя уяснить никакого. И говорил об этом потому, что у меня есть такой опыт, когда отсюда же с Москвы вооружали, финансировали Дудаева, мы получили первую войну. Потом, значит, отсюда же с Москвы вооружали, финансировали Масхадова, мы получили вторую войну. Сегодня вооружает и финансирует воинство Кадырова, которое к этому государству имеет, знаете, такое вот весьма отстраненное отношение и выражает лояльность этому государству, насколько я эту ситуацию знаю, только до тех пор, пока отсюда идут деньги, либо пока там оставляет власть такой, которая она сейчас есть.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что одно имя, это Абдурахмана Астарханова, историка и профессора Берлинского университета, который первым вскрыл сущность советского режима. Это работа, номенклатура. Уже говорит о высоком интеллекте чеченского народа, да? Вот, а вопрос у меня такой. Вот когда были выборы за Путина, там, за Единую Россию, да? Вот Рамзан Кадыров давал сводки, что 99% чеченцев пришли на выборы, и все проголосовали за Путина и за Единую Россию. Вот у меня вопрос, это что, все боевики голосовали за Путина и за Единую Россию?
Спасибо за вопрос. Им туда в лес отвезли урны, и они там голосовали, естественно, конечно, за Единую Россию и за господина Путина. Вы знаете, это настолько такие дутые цифры, настолько бессовестные, я бы сказал, цифры, что комментировать их просто даже неохота, извините.
А какие выборы за всю историю от ваших наблюдений в период уже после распада Советского Союза были наиболее честными в Чеченской Республике?
Принято считать, что наиболее честными выборами были выборы Масхадова. Но так считает только человек, который не знает ситуации, которая на тот момент сложилась в республике. Они были честные, как выборы между Масхадовым и Басаевым. Но на тот момент из общественной жизни Чечни был исключен такой пласт, как антисепаратистская оппозиция. И те, которые их поддерживали, то большинство, которое стояло за этими людьми, оно было вынуждено выбирать между Масхадовым и Басаевым. Вот между Масхадовым и Басаевым это были честные выборы.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел бы высказаться по поводу предательства. С 17 по 41 год продолжалась идти гражданская война между государством Советского Союза и собственным населением. А предательство вылилось в 41 году по 43-й. Это был результат этого предательства. А по поводу Чечни могу сказать, что война будет обязательно третья. Но вот наша задача не пустить наших детей и солдат туда воевать. Пусть это советский режим разбирается с Чечней сами, сам.
то есть Кремль сам разбирается, посылает своих детей туда воевать.
Вы знаете, это было бы очень хорошо, если бы мы создали какую-то сводную часть, и там был бы, допустим, племянник Путина, сын сестры, допустим, того же Медведева или Иванова сына, и других, и Патрушевых, и других. Вот я бы это приветствовал. И чтобы взамен этой части мы бы вывели оттуда солдат, которые единственные сыновья у матери. Вот тогда это было бы по-честному. Спасибо за такой вопрос.
Слушаю вопрос москвича Дмитрия.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы сказали, что Россия хочет создать зону перманентного конфликта в Чечне. Мне кажется, это больше похоже на американцев, которые рубят хвост, как у ручной собаки, террористам. Он как у ящера вырастает, да, а кормит его в других местах.
Вы знаете, принцип борьбы с терроризмом заключается по состоянию на сегодняшний день вот в одной интересной особенности. Что Россия, что Америка почему-то хочет из этой борьбы извлечь какие-то политические дивиденды. С одной стороны, они якобы борются с терроризмом, с другой стороны, они этот терроризм подпитывают. И при этом достигают каких-то, ну, сиюминутных, я бы сказал, политических целей, целей каких-то финансово-промышленных группировок, каких-то политических, лоббистских группировок. А в принципе получается, вот как вы сказали, один хвост отрубает, 10 вырастает.
Слушаем москвича Хамзата Ибрагимовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я очень внимательно слушаю радио, и вот нападают на чеченский народ. Я тоже татар-мусульманин. А сейчас начать нападать на татар. Как будто, когда был татар-монгольский иго, мы резали русских и жарили их. Понимаете? Это, мне кажется, это организованная такая, с высшего руководства, видимо, какая-то идет вот провокация всеобщая против мусульман.
Вы знаете, в чем дело? Когда в государстве не очень ладится там с социальной сферой, с общественной сферой, когда не могут объяснить, куда деваются миллиарды долларов, когда не могут объяснить, почему в такой богатой стране 30%, можно сказать, живет около черты или за чертой бедности, то в этом государстве всегда ищут врагов. И всегда, если их даже нет, их создают. Я думаю, что мы столкнулись именно с этим явлением.
Напомню, что в горах Чечни на границе Нажа-Юртовского и Веденского районов продолжается операция по поиску группы боевиков, которая минувшей ночью напала на население Бино-Ведено. Отряд боевиков численностью до 60 человек после того, как покинул село, разбился на группы, которые разошлись в нескольких направлениях. О том, контролирует ли руководство Чечни ситуацию в республике, мы беседуем с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Нажа-Юртовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Бино-Ведено. По сообщению корреспондента «Радио «Свобода», три местных жителя убиты, один ранен, еще трое похищены. Число погибших при взрыве в центре Назрани достигло 5, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». По данным МВД Ингушетии, несколько человек госпитализированы. Состояние 3 пострадавших врача оценивают как тяжелое. В Амурской области на лечении в больнице остаются 5 пострадавших при крушении пассажирского поезда в четверг. Их состояние опасений врачей не вызывает. В Грузии несколько оппозиционных политиков отказались от депутатских мандатов в знак протеста против нарушений в ходе парламентских выборов. В Ирландии в результате референдума большинство населения отвергло Лиссабонский договор Европейского Союза. Договор был одобрен главами государств ЕС на саммите в Португалии в конце прошлого года. В Афганистане боевики напали на главную тюрьму в городе Кандагар. По сообщению местных властей, заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник, взорвался у входа в тюрьму. Есть погибшие, число которых неизвестно. Заключенные разбегаются. В тюрьме содержались как обычные преступники, так и боевики-талибы. Президент США Джордж Буш прибыл с двухдневным визитом в Париж. Выступив в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития, Буш отметил, в частности, что Запад должен сделать все, чтобы Афганистан никогда впредь не становился прибежищем для террористов. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о заключении нового договора в сфере безопасности зашли в тупик. По словам Аль-Малики, требования Соединенных Штатов к договору нарушают суверенитет Ирака. Пекине подписано соглашение о начале прямых чартерных полетов между Китаем и Тайванем. Прямое авиасообщение между материковым Китаем и Тайванем отсутствовало с 1949 года. В секторе Газа за минувшие сутки погибли по меньшей мере 12 человек. 7 палестинцев, в том числе ребенок, стали жертвами взрыва в доме члена Хамас.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в горах Чечни на границе Ножа Юртовского и Веденского районов продолжается операция по поиску группы боевиков, которая минувшей ночью напала на селение Биное-Ведено. О том, контролирует ли руководство республики ситуацию в Чечне, обострившуюся за минувшие сутки, мы беседуем с политологом Русланом Мартаговым, высшим консультантом фонда «Антитеррор». Он находится в нашей студии. Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, не верит в живучесть сепаратизма.
Если говорить о Чечне, главная проблема там не столько в каких-то боевиках, сколько слишком большой, может быть, самостоятельности республиканской власти. Федеральный центр реально не присутствует в политических процессах в республиках. И ситуация лишь формально контролируется. Нет реальной политики по интеграции этих территорий. Они достаточно обособленно существуют. Они не рассматриваются как часть общероссийского дискурса, по большому счету. Ну, нельзя говорить о том, что нынешние боевики – это поклонники президента Масхадова или поклонники сепаратизма. Идеи открытого сепаратизма, они не слишком популярны. Эта идея, в общем, еще в середине 90-х утратила свою привлекательность, в том числе в самой Чечне. Те, кто сопротивляется в Чечне и по большей части в Дагестане, в Ингушетии, это все-таки люди, выступающие уже под другими лозунгами, с другими ценностями, целями. Это прежде всего, конечно, по большей части радикальный ислам, а не строительство нации и государства.
Абсолютно согласен с господином Маркедоновым. Дело в том, что сепаратизм, вы, наверное, помните, вот буквально несколько минут назад вам говорил, что если бы провели референдум, то 90% чеченцев выступили бы за то, чтобы остаться в составе России. Не пользовался сепаратизм такой массовой поддержкой. На сегодняшний день действительно Маркедонов прав, выступает под лозунгами так называемого «чистого ислама». То есть это идеология войны против этого государства. Она так просто называется, вот лозунги чистого ислама. И другое еще. Господин Маркедонов сказал, что эту территорию не вводят в дискурс российской политики. На мой взгляд, это делается специально, это делается только для того, что люди знают, что там готовится еще одна война. А чего ради тогда ее вводить в общественное поле России, если завтра придется объяснять, почему мы там снова начали войну?
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Добрый день.
Добрый день.
Вот мне лет 15 назад пришлось переживать в одном сепаратистском регионе конфликт. И хочу заметить следующее. Чисто с военной точки зрения, с точки зрения военного мастерства, с точки зрения тактики и стратегии, были допущены абсолютные, ну, абсолютно недостойные вещи. То есть никто не стремился всерьез отвоевывать территорию. Никто всерьез не стремился разрабатывать, ну, карту сражений и прочее. Дело в том, что военные конфликты в том виде, в котором они происходят вот там, на месте, происходят с точки зрения, ну, не захвата и не защиты территории, а с точки зрения произведения некоторого эффекта на публику, с точки зрения тиражирования и, ну, будем так говорить, ну, воздействия по телевизору на сознание окружающих.
Но, судя по всему, так прошла и вторая кампания в Чечне.
Вот здесь были сказаны нашим слушателям ключевые слова – отвоевывать территорию. Дело в том, что действительно все ведение войны, как первый и второй, это была война за территорию по своим, по способам ведения, вот, по своим последствиям. Дело в том, что не надо было территорию отвоевывать, надо было завоевывать людей, завоевывать доверие людей. Этого не делалось, и не делалось, я думаю, все-таки специально. И я думаю, мы не избавимся еще от этого синдрома, от этих вот потрясений еще очень долго, пока вот все точки над «и» не расставим, пока не назовем всех виновных, в том числе в Беслане, в том числе в Нордосе, в том числе в Грозном и вообще в этих чеченских войнах.
Бывший депутат Госдумы Андрей Савельев, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает Чечню мятежным анклавом.
В Чечне установлен диктаторский режим, который с бандитизмом вовсе не борется. Происходит борьба одного из бандитских кланов против остальных кланов. Этот клан доминирует только тем, что использует полномочия государственной власти и правоохранительные органы. Даже когда Чечня была до отказа набита вооруженными силами, и когда позволялось открывать огонь на поражение, в том числе из тяжелой артиллерии, значительное количество бандитов скрывалось в лесах, в горах, и удалить их оттуда не было никакой возможности. Сейчас при относительном спокойствии количество бандитов вряд ли меньше, чем то, которое было во время ведения активных вооруженных действий. Поэтому нападения продолжались и будут продолжаться. Сам Кадыров ходит под серьезной угрозой и может разделить судьбу своего отца. Вероятно, он этого не понимает. И, к сожалению, в Кремле также не понимают того, что Россия должна управляться по единому закону, а выделять в ней подобные анклавы, по меньшей мере, нелогично, а вообще-то граничит с изменой родине.
Сказано было, установлен бандитский режим, это было очень правильно сказано, но не было сказано, кем установлен. Установлен Кремлем, это раз. Значит, Кремль заинтересован в том, чтобы такая ситуация там сохранялась. И второе, да, все должны, если коль скоро мы живем в одной стране, все должны жить по одним законам. А выделение именно вот со стороны Кремля, я еще раз подчеркиваю, Чечни в какой-то отдельный анклав, где федеральная власть абсолютно не чувствуется, где есть только один человек и воля одного человека, где нет никаких законов, кроме воли и слова этого человека, это уже означает, что этот анклав вычеркнут, эта республика вычеркнута из субъекта Российской Федерации, вычеркнута на самом высоком уровне, к сожалению.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить вот у вашего гостя, господина в беловечьей шкуре, он что, не видел видеокассеты, как пытают русских парней, которые попали в плен к чеченцам?
Видел я эти кассеты, видел, и если вы думаете, что я был восхищен тем, что там происходит, то вы очень ошибаетесь. Но я видел и других людей, если уж коль скоро мы на такую тему перешли, тех, которых выпускали из фильтрационных пунктов, а вот вы их не видели. Очень жаль, потому что если бы их увидели, то вот такой вопрос вы бы не задавали.
Слушаем вопрос от Саида, радиослушателя из Чечни. Саид, перезвоните. Слушаем Василия, радиослушателя из Вологодской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы спросить. Вот ваш гость так уверенно говорит о Третьей Чеченской войне, как о факте, который, несомненно, будет. Поэтому кто с кем будет воевать в эту самую возможную Третью войну чеченскую?
Тот, кто воевал в первую, с кем воевал, с теми будет воевать. Кто во вторую, которая еще не кончилась, воевал. То есть против России будут воевать, с кем же еще. Но в этот раз будут воевать не только в Чечне, но по всему Северному Кавказу. Вот в чем заключается особенность той войны, которая готовится.
А сколько сейчас примерно оружия на руках в республике?
Да вы знаете, трудно это сказать. Я думаю, надо сказать, что очень много. Наверное, это правильно будет. А так, по количеству это трудно определить.
Слушаем Саида, радиослушатели из Чечни.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вам не кажется, что Дудаев, Масадов ничего не смогли сделать, а нынешнее руководство все сделало, даже плюс еще деньги получает с России, и Чечня уже в ближайшее время можно объявить исламский халифат. Там обстановка к этому идет.
Благодарю за вопрос, Айд. Дело в том, что исламские порядки там уже насаждаются, и насаждаются уже довольно давно. Я уже несколько раз говорил здесь, что нету идеологии. Так вот, когда нету идеологии, это место занимает религиозной, конфессиональной такой вот направленностью. Религиозной направленностью только потому, что она оправдывает власть одного человека. Она говорит, что вся власть от Бога, и поэтому, коль скоро вам навязали Рамзана Кадырова, будьте добры терпеть его и выполнять все, что он сказал. И другое еще. Навязывание религиозной идеологии – это означает покорность населения той же власти. Это означает, что вы можете делать все, что вам заблагорассудится, при этом приводя какие-нибудь набор каких-то арабских фраз или еще что-нибудь, или ссылки на какие-то хадисы. Спасибо.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, меня эта тема напомнила совсем другую книжку. Есть такая книга, по-моему, Грэм Грином она написана, «Комедианты». Угу. Это, значит, остров Гаити, это Папа Док, ну, кто знает, тот знает. Это Антон Макута в черных очках, и которые там, собственно, делают все, что угодно. Все это тогда было под протекторатом американцев. Ну, правда, американцы потом это более-менее как-то все загладили. Ну, по-моему, очень похоже. Если не трудно, вот сделайте сравнение. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Читал я Грэма Грина, читал «Комедианты». Вы знаете, вот если исключить, вот, скажем так, ландшафтные такие описания, которые у Грина есть, океан, там некоторые джунгли, или выжженная такая вот по солнцем земля, все сходится один в один. Те же Тантон Макуты, тот же Бэби Док, сперва был Папа Док, потом Бэби Док, если вы помните. То есть, тоже Гаити вот этих 50-х годов у нас вот, повторилось сегодня в Чечне.
Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук, верит в преодоление хаоса.
Конечно, руководство Чечни контролирует ситуацию лучше, чем это было до того, как появился Ахмад Хаджи Кадыров и появились в какой-то мере новые порядки в Чечне. Впервые под руководством сначала Ахмад Хаджи Кадырова, а затем преемников его и, наконец, Рамзана Кадырова, какие-то позитивные моменты развития, объективно наблюдаемые, стали появляться в Чечне. Далеко там, конечно, еще и до правового государства, и до демократии, и до благополучия, но хаос постоянных перестрелок, противостояний, взрывов, убийств в какой-то степени улегся. Он в большей степени переместился в Ингушетию. Тем не менее, говорить о том, что война закончена, что у нас не идет война на Кавказе, и в том числе в Чечне, преждевременно идет она, партизанская война, война террористическая, называйте ее как хотите. Но если люди гибнут ежедневно, то значит война идет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Интересное рассуждение, понимаете? Война идет, и достигнуто очень много под руководством отца и сына Кадыровых. Дело в том, что, как бы это вот объяснить, понимаете, есть формулировки, которые позволяют вот, понять суть происходящего, как вот в арифметике бывает, дважды два – это четыре. К сожалению, в политике такого не бывает. Война идет. Вы говорите, что война переместилась из Чечни в Ингушетию, в Дагестан забыли добавить, Кабардино-Балкарию забыли добавить, в Карачаево-Черкесии тоже очень напряженная обстановка, доложу я вам. А почему это получилось? Почему это получилось именно только после того, как туда назначили Кадыровых? Да дело в том, что я уже неоднократно об этом говорил, стратегам, тем, кто планирует оторвать этот Северный Кавказ от России, им по большому счету наплевать, с кем и с чьим именем будет связана независимость ключевого региона на Кавказе, Чечни, с независимостью от России. Будь то Басаев, будь то Кадыров, ну, нету им разницы. На сегодняшний день де-факто Чечня независима от России. Поэтому все свои усилия та сепаратистская группировка, та ваххабитская группировка, она сегодня повернулась к Чечне спиной, как к завоеванному плацдарму, и все свои усилия сосредоточила на других регионах. Вот чем оборачивается нам вот эта относительная стабильность, о которой вы говорите в Чечне. И другое еще. У нас ассоциативное такое мышление. Мы, когда говорим «Чечня», мы почему-то вот всегда в памяти стоят ураганы, грады, вот эти вот авианалеты. Как будто вот другого ничего не было. Война идет, вы опять же сами сказали. Так вот, на сегодняшний день эта война продолжается, тут вы абсолютно правы, и эта война на сегодняшний день уже перекинулась на другие регионы. Вот цена назначения Кадыровых. Вот это я повторяю еще раз. Вот эта цена.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, вот последнее, то, что сказал ваш гость, безусловно, есть логика. Возвращаясь к комментарию Арутюнова, профессора, хотел бы уточнить, что любое управление преследует какие-то цели. Но раз цели не озвучены, тогда не надо говорить, что есть какие-то успехи. И хочу поддержать выступающего. Вот обратите внимание, аудитория какая у вас. Ведь все все знают, то есть все на поверхности, все шито белыми нитками. И поддерживают того товарища, который сказал, что армия, так сказать, бездействовала. То есть она не работала по своим профессиональным канонам, по воинскому искусству. Конечно, не обязательно захватывать территории. Это основное назначение войск, подчеркиваю, армии. Но хотя бы как минимум провести акцию по 100% разоружению, такая цель не ставилась.
Дело в том, что декларировалась такая цель. Вы, наверное, помните, когда Ельцин подписывал указ о вводе войск, там была именно такая декларация, что нужно изъять все оружие, и с этой целью туда заводились войска. Ну и другое еще. Дело в том, что армию там вообще нельзя было применять, потому что армия, она есть армия, она, как вы правильно заметили, она воюет только за пространство, за территорию, на которой закрепляется и двигается дальше. Дело в том, что там нужно было проводить именно полицейские операции с опорой на местное население, понимаете, а этого не сделали. Вот тех людей, которые изначально еще до ввода войск воевали против сепаратизма, их просто откинули в сторону, потому что они мешали держать конфликт, то есть они мешали создавать конфликт, мешали сохранять конфликт, то есть они выступали за то, чтобы в Чечне больше не было войн, а это здесь не нужно было, поэтому от них избавились, назначили тех, кого мы сегодня там видим, и результат мы тоже сегодня видим.
Помните, генерал Лебедь создавал совместные патрули из федеральных войск и чеченской милиции? Насколько удачный был тогда такой опыт?
Ну, дело в том, что говорить, он был удачный или неудачный, это был очень такой кратковременный момент. И создавал он патрули, вот как сегодня создают кадыровской милиции патрули. Вот такие эти были патрули. Результат, скорее всего, был бы такой же и в дальнейшем.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, вот когда расстреляли, в общем-то, в центре Москвы командира этого горца, который на молокозаводе там базировался, охранял сам себя. Но все-таки, как вы считаете, вот, значит, батальоны эти «Восток», которые, в общем-то, на некоторое время были заброшены, и генеральный штаб от них отказался, убийство этого командира горца. Как вы думаете, в следующий раз будут идти в эти спецотряды, в спецподразделения, до сих пор сейчас оставаться в них и так шибко воевать за кремлевское начальство?
Вы знаете, я бы сказал так, что общим местом в Чеченской Республике стало абсолютное, я повторяю, это абсолютное неверие сегодняшней кремлевской власти. Это неверие не только вот среди рядового такого вот такого общественного мнения, это неверие есть и среди тех, кто у власти. Вот в чем парадокс этой ситуации. Вы спрашиваете, будут ли сегодня идти? Нет, не будут. Вы, даже если вот вы вспомните 99-й год, когда входили ваххабиты в Дагестан, вот Дагестан весь стал против них. Сегодня, если такое повторится, Дагестан не встанет. До ввода войск, до декабря 94-го года мы очень успешно воевали с теми же сепаратистами, с теми же Дудаевыми, Басаевыми, Масхадовыми и прочими. Сегодня, если эта ситуация повторится, вы думаете, встанут люди против них? Нет, не встанут. В лучшем случае, лучшим я имею в виду для государства случае, они будут нейтральны, в худшем случае они будут сочувствовать боевикам. Боюсь, что сегодня ситуация в Чечне как раз вот к этому и подходит.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, не склонен преувеличивать происходящее в республике.
Ситуацию республики контролирует, конечно. Но это, очевидно, какие-то остаточные, эпизодические такие-то вещи. Мне кажется, из этого не следует делать вывод, что руководство республики не контролирует. Я часто бываю и езжу по всей территории республики. Все трудятся, все хотят что-то делать. Ну, в принципе, я полагаю, что там достаточно стабильная, неплохая обстановка. Вот только не хватает денег, оборотных средств не хватает. Там местные предприниматели мечутся, буквально не знают, как бы им получить вот эти средства кредитные на развитие, заемные. Все это разносится по миру, начинают трактовать с разных позиций, не всегда благоприятных с точки зрения интересов республики, интересов чеченского народа. Конечно, это тревожит.
Да, Руслан Имранович, конечно, такую неплохую оценку, радужную, я бы сказал, оценку дал состоянию дел республики, но вот эти вот эпизоды, о которых он говорил, они повторяются слишком часто, и с каждым разом почему-то они более масштабно повторяются, хотел бы это напомнить. В отношении денег, то есть опять эта ситуация, дайте денег, у нас все будет хорошо. Записаны на телефон, значит, гуляет такое изображение. Комната, забитая пачками денег, понимаете? И стоит президент республики Рамзан Кадыров перед этой комнатой. То есть сбылась детская такая мечта. Вот там деньги и другие еще деньги. Те же бизнесмены, о которых говорит Руслан Имранович, все обложены налогом. Те же торговцы, все обложены налогом. Те же милиционеры, которые там работают, они с каждой своей зарплаты отчисляют часть в какой-то фонд. Деньги есть, только нет вот воли и нет позитивной воли для того, чтобы направить их в нужное русло.
Слушаем вопрос москвича Саида.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вот Ямадаева, Кадырова, я очень хорошо их знаю. Вот где был Кадыров до 2001 года, когда ямадаевцы умирали, в Ведено ездили, никакой милиционер, ДПС, батальон, никого там не было.
Вот в отношении Ямадаевых надо сказать одно. Вот, можно к ним по-разному относиться, но не надо забывать одно. Это была единственная вооруженная сила, которая разгромила ваххабитов в Гудермесе. Вот этого никогда не надо забывать. То есть с теми, кто сегодня там в лесах и кто против, ну так громко говоря, целостности России выступает, они им реально противостояли, повторяю это в прошлом, и противостоят в нынешнем времени. И сегодня вешать на них всех собак, я бы сказал, что это просто подрыв и уничтожение одного из самых боеспособных соединений.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как раз вопрос о деньгах. Вот была недавно передача, показывали, говорили про Радуева и про то, что печатали деньги именно в Турции, большие доллары, при том с ведома Соединенных Штатов Америки. Но самое страшное не в этом, а в том, что эти деньги шли на подкуп, на получение информации, на покупку оружия. И потом эти деньги уходили в взятками отдавались. Потом они ложились в банки. И здесь страшно в том, что эта вся информация становилась известным в США.
Вы знаете, давайте не будем трогать сейчас банковскую систему США. Вы знаете, вот недавно было новым нашим президентом Медведевым принято такое решение о том, что он будет изо всех сил бороться с коррупцией. Так вот, скажу я вам. то состояние Чечни, в котором эта республика существует сегодня, это есть первейший показатель вот этих коррупционных связей на самом верху. Не может она просто по-другому существовать, без коррупционных связей, без того, чтобы вот этих чиновников из администрации чем-то вот не подмазывать. Поэтому далеко не надо заходить, у нас эти схемы, они работают, благополучно работают, насколько мы видим. Кстати, я не думаю, что господин Медведев может с этим что-то сделать.
Подводя итог нашему разговору, как вы считаете, вот то, что недавно отпустили главного подозреваемого по делу об убийстве Анны Политковской, Шамиля Бураева, означает ли это, что следствие полтора года шло по ложному чеченскому следу?
Ну, скажем так, по ложному, да, действительно, судя по тому, как отпустили, судя по тому, что Шамиль Бураев благополучно уехал в Чечню проведать отца, я думаю, что они действительно шли по ложному и шли, зная, что идут по ложному следу. То есть все делается для того, чтобы от истинных виновников, знаете, вот эти вот подозрения отвести. Назовут виновников, назовут убийц, всех их назовут только тогда, когда для этого они подумают, что созрела политическая необходимость. У нас же все следствие упирается именно в политическую составляющую, а не чисто в уголовную.
Да, но это повредило как-то репутации чеченского народа, это шельмование двухлетнее их по делу Политковской.
Вы знаете, я не думаю, что это повредило, потому что с самого начала, как только начались вот эти аресты, не верил никто в вот ихнюю виновность, понимаете, абсолютно не верили. Просто люди понимали, что власти нужно демонстрировать какое-то рвение, вот они его и демонстрировали.
Напомню, что о том, контролирует ли сегодняшнее руководство Чечни ситуацию в республике, обострившуюся за минувшие сутки, мы говорили с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».